Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Всем отличного настроения. У микрофона Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Это утреннее шоу на радио России Ставрополье. Началась неделя науки и мира. Общество нацелено на то, чтобы погружать ребенка в профессию как можно раньше. Сегодня мы поговорим о работе детского технопарка «Кванториум». Чем знаменательна дата 9 ноября, расскажет Павел Кудрявцев. Но прямо сейчас оперативные новости. Напоминаю, что мы всегда работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29 75 75, код города 8652, а также пишите на номер WhatsApp 8 962 440 02 43.
Вы слушаете радио России Ставрополье.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. В этом часе с вами Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, телефон 29 75 75, код города Ставрополя 8652. Также свои сообщения, пожелания присылайте на номер 8 962 440 02 43.
У нас в гостях в неделю науки и мира Юлия Томилина, педагог дополнительного образования по направлению геоквантум стационарного детского технопарка «Кванториум» в Михайловске, и Анастасия Варнавская, педагог дополнительного образования по направлению робототехника и промышленный дизайн мобильного детского технопарка «Кванториум». Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы прямо из Михайловска к нам?
Да.
Сегодня будет учеба у детей?
Да.
Что их ждет?
Их ждут новые свершения.
Нас тоже.
Интересно.
Мы с Юлией Судиковой тоже, если честно, хотим в «Кванториум» записаться, потому что столько об этом слышали, столько... Знаем,
но
а может быть, сегодня еще и узнаем. Но пока не берут. Но может быть, нам сделают скидку. Мобильный «Кванториум», как он функционирует? Что это такое, да, для наших радиослушателей? Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста.
Всем доброе утро. Мобильный технопарк «Кванториум» — это тот же самый технопарк, только на колесах. У нас есть специальная мобильная лаборатория, mm-hmm. в которой мы перевозим наше оборудование. И в этой мобильной лаборатории мы путешествуем по определенным агломерациям. Это mm-hmm. небольшие города и села. А мобильный технопарк «Кванториум» существует для обучения детей и тех, которые не могут приехать, например, к нам в город Михайловск, либо далеко находятся. А также наш мобильный технопарк «Кванториум» примерно так же оснащен, как и стационарный. Только направления mm-hmm. там идут уже совместные. У нас есть VR-IT, промробо, промдизайн и геоаэро направление.
Геоаэро — это какие-то квадрокоптеры или
да,
что,
да,
чтобы
да.
смотреть с небес да. на землю.
Вот Юлия Владимировна ведет геонаправление. У нас тоже самое, это гео, но еще дополнительно аэро. Это больше квадрокоптеры и работа с ними.
А на какой промежуток времени вы выезжаете в определенный населенный пункт?
Мы ведем на занятия в течение года. Mm-hmm. В течение года мы путешествуем по 6 агломерациям. У нас работа построена в виде сессий. Mm-hmm. Сессия длится 2 недели. То есть в течение 2 недель мы приезжаем в какой-то там населенный пункт, ведем занятия с детьми, а потом мы уезжаем. И у нас mm-hmm. в течение 2,5 месяца примерно mm-hmm. выходит вместо наших очных занятий идут дистанционные. То есть раз в неделю ребята стараются подключиться к нам на дистанционные занятия. Они продолжают обучение. Какие-то, может, теоретические, больше познавательные у них идут занятия. Потом мы приезжаем опять к ним. Также 2 недели. И за год мы посещаем одну там школу mm-hmm. или одну агломерацию 3 раза.
Mm-hmm. А дети сами выбирают, в каком направлении они будут заниматься?
Да, у них же также выбор. Да, у нас есть, например, договор вместе со школой. Школа приходит, предлагает, говорит, есть мобильный технопарк, кто хочет посещать. Если они, например, находятся далеко от точки нашего крепления, их привозит школа. Угу. И уже когда они приезжают к нам на первом занятии, они выбирают, куда они хотят пойти. Угу. У них также выбор тот же самый, как и в стационаре.
А самое популярное, что сейчас дети чаще всего выбирают?
Ну, наверное, самое популярное будет VR-IT направление. Угу.
Угу. Чем так нравится?
Ну, когда мы рассказываем о нашем направлении, они слышат виртуальные очки. Очки виртуальной реальности, да.
Подкупает,
да. Ну, и в основном многие считают, что IT-направление, за ним будущее, поэтому идут туда.
Давайте о ваших квантумах поговорим. Да. Геоквантум. Что это такое? Тоже для наших радиослушателей поподробнее.
Ну, как говорят дети, геоквантум самый лучший. Мы всегда и везде об этом напоминаем.
Так.
Да, геонаправление — это синтез географии и информатики. Собственно, поэтому и звучит геоинформатика, которой мы создаем с ребятами проекты, которые связаны с созданием карт интерактивных, самых разных. Мы также летаем на коптерах, но поменьше, чем GeoAero в мобильном, так как у нас это реализуется только в углубленной программе. База в основном нацелена на создание карт, проектов. Также мы моделируем с детьми 3D-моделирование, то есть создаем проекты по благоустройству определенных участков городов. Один из таких крупненьких проектов — это у нас дети делали 3D-модель благоустройства реки Чла. Территория там очень большая территория, 58 тысяч квадратных метров. Они все самостоятельно смоделировали, продумали весь проект, зоны отдыха, ну, то есть полноценная работа. Геомаркетинговое исследование провели, это тоже входит в состав нашей программы. Дети учатся по картам уже существующим добывать информацию, собирать данные и так далее.
Так, а интерактивные карты, какую информацию туда можно внести, и вот в каких областях это может пригодиться?
Потому что мы с Юлей знаем контурные карты на
географии. Да, из географии еще пятого класса.
Всё.
Интерактивные карты — это те, которые можно, проще говоря, тыкнуть и что-то увидеть.
Вот.
Да, например...
Вот это приложение, да, вот, допустим?
Да, мы, ну, грубо говоря, на карте обозначаем место... вашей радиостанции,
так,
например,
отлично.
Точечкой, такой приятной точечкой, кнопочкой. И если мы нажмем на эту кнопочку, мы можем подгрузить к ней изображение, то есть как выглядит, собственно, сама радиостанция, что здесь происходит и так далее. А также, ну, все дороги, обозначения, ну, то есть как, в принципе, и в географии, в контурных картах, только можно сделать это объемным, такое 2,5D, и, собственно, кликабельное.
Это все дети делают и объемное, и кликабельное,
да,
и информацию, чтобы она там подгружалась правильно.
Конечно.
А возраст детей?
В гео 11+, мы допускаем, ну, вообще 13+, но 11 тоже, потому что интерес у детей есть, и мы их не можем запретить. Мы всех берем. Но вот с 11, да, это минимум прям.
У них действительно есть потребность изучать именно географию или географию вместе с информатикой? Да, вот здесь к чему больше лежит душа?
Наверное, больше комбо все-таки. Потому что сейчас вот Анастасия сказала, что дети нацелены на IT, им это больше нравится, потому что, я думаю, в среде родителей еще такая мысль о том, что это за ним будущее. Поэтому на геоинформатику, приставку информатики, наверное, больше идут. Но в основном у нас дети, которые интересуются именно географией.
А вот по поводу реки, да, вы сказали. Далее эти проекты, они могут быть жизнеспособны?
Конечно, этот проект мы передали администрации города Михайловска. Это, собственно, был даже их запрос, чтобы сделать этот... Они в 2024 году планируют реализовывать. Вот, то есть мы все данные отдали, дети получили благодарственные письма за участие, за проделанную работу. Вот, так что дети полезны.
Здорово. А далее, робототехника и промышленный дизайн.
Да, как это сочетается?
Это, наверное, первый вопрос, который мне задают дети.
Вот, пожалуйста.
И не только дети.
А я говорил, да, что нам тоже пора в квантуриум.
Итак. Да. Промышленный дизайн — это все, что изготавливается в промышленных масштабах, серийно. Ребята должны уметь тех же самых роботов, прежде чем собирать, уметь представить в голове, как он будет выглядеть, где будет у него что располагаться. Дальше, какие функции? Сделать его, можно сказать так, покупаемым. Для того, чтобы у вас возникло желание его в дальнейшем выбрать. Они продумывают не только внешне, но и его эргономику. То есть как он будет работать, что выполнять. И вот здесь как раз-таки есть промышленный дизайн. То есть мы начинаем с ребятами занятия с того, что учимся делать какие-то легкие зарисовки, скетч, продумывать, как это будет выглядеть. Дальше уже переходим в 3D-пространство, то есть моделируем. И уже по окончанию, когда ребята научатся работать в 3D-пространстве, между собой соединять как-то детали, представлять, то есть все, что в голове они представляли, например, представлять уже в программе, мы уже переходим к робототехнике. Плюс дополнительная возможность, промышленный дизайн, это 3D-принтеры. Они могут создать какую-то деталь и дальше использовать в своей робототехнике.
То есть на принтере оригинальная деталь, которую никогда ни у кого, возможно, и не было.
Да, да. То есть они самостоятельно придумывают, мы их печатаем и уже вместе используем. То есть...
Так, а что умеют вот ваши роботы, которые дети конструируют?
Ну, в основном у нас идут роботы-помощники, роботы-доставщики. Детям очень нравится, есть возможность создать как робота-пылесоса, наподобие такого, из конструктора. Это, наверное, их самая большая мечта, чтобы кто-то за них убирал.
Да, не только их, как бы.
То есть вот на примере такого робота мы разбираем, как работает датчик, как он ездит, как передвигается. И они лучше понимают, как работает тот же самый, если у кого-то есть дома робот-пылесос. Дальше. Ну и, наверное, это самое любимое для детей, это какой-то создать развлекательный робот, создать развлекательного, чтобы он там танцевал. А можно записать голос, или песни они записывают. То есть тот, который будет танцевать, петь.
Мяукать. Всё, что...
Да, мяукать — это их любимое, гавкать. И даже были устраивали танцевальные батлы.
Между роботами?
Да.
Ничего себе. Но я так понимаю, роботов они все равно создают не с нуля, есть какие-то заготовки.
Да, у нас есть определенные какие-то видеоуроки. Сначала мы им даем, чтобы они понимали, как это работает, как датчик работает, как соединять детали. Это вот первые занятия, а дальше полет фантазии.
То есть уже все зависит именно от них.
Да, да. То есть, если у них есть вопросы, мы помогаем, можем дать какую-то инструкцию, можем дать картинку, они на нее посмотрят примерно и поймут, как соединить, чтобы сделать что-то подобное, либо такое же.
А сколько времени примерно на все это уходит? От эскиза ручкой или там карандашом на листочке до вот уже танцующего либо убирающего робота?
Ну, это мы делаем все в течение года. К сожалению, у нас очень мало очных занятий. Поэтому, получается, в течение года ребята проходят вот этот путь. Первый раз мы приезжаем, это эскиз какой-то мы делаем. Второй раз приезжаем, это уже 3D-моделирование. И в конце уже роботы у нас идут. А между вот этими приездами дистанционные занятия, на которых ребята учат какие-то основы, там, может, теорию. Но это все достаточно в таком интерактивном, веселом характере. То есть механику они учат перед тем, как создать. Они должны понимать, как детальки работают. В основном у нас дети с 5-6 класса, поэтому для них это как бы...
А вот эти потом уже готовые роботы, они у ребят остаются?
Нет, нет, к сожалению, нет. Приходится их разбирать. Это, наверное, самое больное, что для них... Потому что, ну, к сожалению, потому что дальше эти же комплекты поедут уже в другой город.
К другим ребятам.
Да, к другим ребятам.
Да, но тот же момент освоить, да, вот да, это как ремесло создания роботов, да, если можно так сказать.
Да.
Ну и не только роботов. Насколько здесь важен педагог? Потому что вы выступаете как еще и навигаторы, да, своего рода для детей.
Ну, роль педагога достаточно, мне кажется, очень интересная здесь и важная. Мы стараемся ребят направлять. Мы им не даем готовые знания, мы их подталкиваем. Да, в какой-то момент бывает, мы им можем показать, рассказать. Ну а так, в основном, мы больше ориентированы на то, чтобы ребенка натолкнуть, чтобы он сам пришел к этому выводу.
А сколько сейчас современные дети расположены к самообучению? Никогда им все уже разжеванное, на блюдечке подается. А вот именно самому найти информацию, создать, что непонятно, разузнать.
Ну, здесь очень многое зависит, во-первых, от ребенка, во-вторых, у нас особенности нашей работы являются в зависимости от того, от какого, ну, с какого, можно сказать, даже села ребенок. Есть дети, которым замотивированы что-то узнать, поучиться. Даже бывает, не всегда получается у них. Там робот у них не едет, они расстраиваются, но пробуют. А есть дети, которые, ну, не знаю, может, это позиция такая у них, что, ну, не получается, не пробую. Раз не скажут, как нам это делать, вот не дадут четкую инструкцию, я не буду.
И мне кажется, здесь стараемся. Очень много из семьи идет.
Да, очень много из семьи. Многим даже интересно, они приходят на занятия, у них не получается, но они пробуют попробовать вообще. Угу. Тем более мы работаем с селами, где там... У нас был как-то мастер-класс, где население около 300 человек. То есть для них те же самые там роботы, компьютеры и квадрокоптеры, это было, не знаю, как, какое-то чудо света.
А насколько вот сложно онлайн занятия проводить по той же робототехнике, когда нет возможности подойти, что-то там самому поправить, эти проводочки или детальки? Приходится, может быть, на пальцах как это объяснять?
Ну да, приходится на пальцах, тем более не у всех детей даже есть возможность выйти и подключиться к этим дистанционным занятиям. Это вот, наверное, боль нашего мобильного технопарка. Не у всех детей есть дома ноутбуки, не у всех есть телефоны. Очень часто бывают дети, у которых кнопочные телефоны. Но мы стараемся как-то... Бывает даже так, что кто-то приходит к другу, к подруге, сидят вместе за одним и тем же там, ноутбуком, телефоном. А я там демонстрирую что-то на экране, пытаюсь показать. Если есть возможность, конечно, мы работаем в каких-то онлайн-программах. Ну, пытаемся, как-то выкручиваемся. В WhatsApp бывает, просто списываемся.
А вот если ребята сами, да, дома что-то мастерят, то из каких средств вы тоже этим обеспечиваете, либо они там уже сами находят?
Сами, но мы не можем, конечно, обеспечить, хотелось бы. Но поэтому мы дистанционные занятия больше строим на то, чтобы они какие-то более теоретические знания получили. Или какие-то программы использовали, которые в свободном доступе есть, которыми они могут дома подключиться через них, как-то воспользоваться.
Значение акванториума для современного поколения, да, для юных ставропольцев, потому что еще лет 10 назад мы о таком даже не мечтали, да, а сейчас это вот так масштабно реализуется. Значение.
Огромный маяк, который подсвещает, который и направить может. Угу. Вот это первая ассоциация именно такая. То есть мы, в принципе, как помощники для базы, школьной базы, которые достраивают основное так, здание, корпус, скажем так, детей, в том числе и поддерживающий. Как-то так.
Ну да, это такой элемент дополнительного образования, да. А мы, мне кажется, уже... устали об этом говорить, о том, что дополнительное образование сейчас на передовой, да, что это неотъемлемая часть вообще каждого, мне кажется, ребенка. И бедный ребенок, если он не ходит, да, в секции, там, на какие-то кружки и так далее. То есть, наоборот, это очень важно. А что по поводу дополнительного образования в вашем детстве? Было ли у вас подобное?
Ну, прям подобного не было. Я сейчас тоже завидую детям безумно. Особенно у нас
мы
есть
все.
Очень много конкурсов, вы не поверите. Есть конкурсы, в которых ребенок может выиграть миллион. И у нас такой есть.
Да. Да.
Это Антон Савченко. Он буквально недавно победил в «Большой перемене». И одиннадцатиклассник сейчас получит миллион на карту.
Это вот за какую-то разработку?
Это за проектную деятельность в общем и целом. У них это очень большой конкурс. Он длится... больше полугода. То есть ребята сначала в индивидуальном порядке проходят различные задания, тестирование, разрабатывают свои проекты, потом их отправляют. Дальше они едут в Артек на смену. Там уже они в команде работают, разрабатывают еще один проект, и там уже проходит сам финал. И, собственно, решение, кто победит, кто останется призером.
Какая мотивация.
Да. И также у нас среди седьмых, пятых-седьмых классов тоже есть победитель, это Плужник Максим. Это вот звездочки проектного модуля у нас также есть. То есть помимо различных наших стандартных направлений, у нас с прошлого года стартовал проектный модуль, в которых мы собираем детей, которые прошли уже и базовый, и углубленный, и им дальше уже вроде как некуда идти, то есть мы либо их пускаем заново через базу, через углубленный, но они это уже прошли. У нас программа, ну, кардинально так не меняется. А у детей есть потребность ходить, есть потребность получать знания. И мы разработали проектный модуль, в котором дети больше нацелены на конкурсы. Конкурсы, олимпиады, проектная деятельность. То есть они там вот к этому готовятся. И в том числе вот к таким большим конкурсам. Сейчас у нас идет НТО. Технологическая олимпиада. Тоже у нас есть победители, и мы финал, по крайней мере, для 5-7 реализуем на нашей базе Кванториума. То есть у них финал дистанционный с 2020 года, собственно, по понятным причинам. Они перестали выезжать в Москву на финал, и мы с наставниками решили, что лучше всего реализовать это на нашей базе. Это выходной день, воскресенье. Мы собираем всех детей, предоставляем им полностью оборудование, потому что не у каждого ребенка, даже в Ставрополе или в Михайловске, есть стабильный интернет, классный быстрый ноут, который позволит ему адекватно, спокойно участвовать. Поэтому мы предоставляем все им здесь. Вот, кстати, 2020 год у нас финалисты по Северо-Кавказскому округу были чисто наши кванторианские дети. И мы целый кванториум, 3 этажа, собрали наших детей-финалистов, и они вот сражались.
Между собой.
Да, очень напряженная на самом деле схватка, потому что ты бегаешь как, как за своим, нервничаешь за всеми, а их много, а ты не можешь им не подсказывать ничего, там, если вдруг тебя где-то заметят, то будет очень плохо. Поэтому мы стараемся вообще к детям не подходить, то есть они сами полностью все решают, мы никак им не подсказываем, они максимум только выходят на перерыв, там быстренько перекусить и забежали обратно решать. Да, и она проходит прям с утра до вечера, мы с детьми. С 9 утра до 6
вечера. А там какие-то задачки или что-то?
Да, там много задач, очень много. Там, ну, это как олимпиада, поэтому там больше задач, не кейсов. И да, они целый день их решают.
И к этим олимпиадам именно вы готовите, получается?
Да, да.
А вот такие технологические олимпиады, насколько они сложны? И можно ли без подготовки вот такой, да, профессиональной, ну вот в кванториуме, можно ли решить?
Очень маленький шанс. Ну, то есть, если это внутренняя какая-то супер одаренность, то да. Без подготовки нет. У нас даже там ребята-гении все равно проходят дополнительные курсы на платформе от НТО и готовятся. То есть, ну, прошлогодние задания выполняют. Заново просматривают, готовятся, смотрят, какие задания будут, к чему, что нужно узнать.
Что за задание? Ну, вот какое-нибудь, к примеру.
Слушайте, там мы такие задания с ума с этим.
Мы с Юлей готовы, ну, прямо сейчас решить. Да.
Готовы.
Серьезно, прямо сейчас.
Мы готовы услышать, да?
Так, сейчас.
А вот насчет решить, мне кажется, Кирилл немножечко, может быть, немножечко погорячился.
Множечко. Но это просто для наших радиослушателей, да, в том числе, потому что мы представляем, да, что такое технологическая олимпиада. Но мне кажется, мало кто задумывается о том, какие там могут быть задания.
И то, что эти задания решают дети, школьники.
Еще раз, да, какой возраст?
11+.
11+. Да. Но это не плюс 25, чтобы вы понимали. Да, 11+, и вот в пределах нормы.
Что-то удалось найти?
Да, ну, я не знаю даже.
Можно прочитать.
Так, хорошо. Для расчета высоты игровых элементов используется следующий код на языке Луа. Дается код, в котором S равно X в скобках, Y равно Y в скобках, N равно 1. Ну, мне прям код полностью зачитывать, потому что это код программ. Нет, не длинный, небольшой код.
Да, дается небольшой код на вот этом вот языке.
Да, да, дается код, и ваша задача определить значение X, при котором программа выдаст результат 64. На решение этой задачи отведено 3 попытки. И тут еще дополнение они пишут. При каком минимальном значении x программа выдает 64, если y 74, а x натуральное число?
Ну что, Кирилл?
Все понятно.
Все понятно.
3 попытки. Мне нужно 333. И то я думаю, наверное, не справлюсь. И дети решают.
Да.
Склад ума, да, вот тоже это очень важно. Да, мы привыкли, есть технари, есть гуманитарии, они. Или это все синтез?
Больше технари. Больше. А часто попадается вот именно синтез, когда они и гуманитарии, и технари.
На ваш взгляд, как развить в ребенке этот талант? В любом случае это талант, не только практика.
Да. Это вот поддержка, которую, собственно, дает Кванториум, немаловажный. Это мотивация внутренняя. Это не делать вот за ребенка, о чем мы говорим, потому что мы официально звучим как педагоги дополнительного образования, но на самом деле мы наставники. Ну а что есть наставник? Mm-hmm. Наставник, он не обучает, он не учит как учитель там в школе или как педагог доп. Образования. Он наставляет ребенка, он вычисляет, что ему нравится. То есть у нас есть даже такие ситуации, когда ребенок приходит в какой-то определенный квантум и понимает, что это не его. И так как дети сказать особо не могут признаться в этом, что там кого-то мама заставляет, еще что-то, и они сидят, страдают. И наша задача — вычислять таких детей, разговаривать с ними, прислушиваться к ним и направлять их туда, где им больше будет нравиться, где они вот как раз-таки раскроются. Потому что иначе это выходит как подавление его таланта. Мы не заставляем делать детей то, чего они категорически не хотят или к чему у них прям вот совсем не лежит. Хотя дополнительно, по крайней мере, я в своем квантуме разрабатываю задания на креативность, которые тоже очень важны, на мышление. Мы заставляем детей думать. Вот, если честно признаться, после школы очень тяжело. Когда дети приходят утром до школы, с ними еще можно работать. После школы гораздо сложнее.
Интересно, а почему так?
Устали.
Тут не только устали, у них вот определенная модель прошла за день, что вот учитель вышел, отчитал, они какое-то задание сделали, ушли. И они вот к этому привыкают, и приходя в кванториум после школы, они думают, что будет то же самое. А тут им думать надо.
И тяжело вот... перестроиться.
Да, есть немножечко так, трудность.
Подождите, но перестраиваться. А вот один квантум, он, получается, на год рассчитан.
Да.
И после этого можно его сменить, да, на какое-то другое направление пойти или нет?
Можно. У нас, в том числе, помимо кванториума, есть еще на третьем этаже IT-куб. И у нас даже можно совмещать IT-куб и кванториум. Допустим, я хожу там в геоквантум и на системное администрирование в IT-куб.
Мне кажется, тут еще очень важно сказать, что это все для ребят абсолютно бесплатно.
Абсолютно
потому,
бесплатно. Потому
что до сих пор бытует такое мнение, что кванториум, там какие-то бешеные деньги берут.
Да.
А на самом деле приходи, учись, все абсолютно бесплатно. Все материалы выдадут и всему научат.
Да. Там даже ничего не нужно с собой носить, ни ручки, ни листочек. Сменку, это важно, и заставить родителя зарегистрироваться в навигаторе. Это вот самое сложное.
Отбора никакого нет? Или есть?
У нас в кванториуме нет.
Мобильный
в IT-кубе есть. Но там в основном на Samsung и Яндекс.Лицей. Там у них есть отбор, тестирование. У нас нет, это свободные наборы. Также мы еще со школами сотрудничаем. Мы подвозим детей прям классами, либо сборной солянкой с одного класса. Например, там 7-й класс забрали. Кто захотел, изъявил желание, мы на своем автобусе забираем со школы, привозим к нам, отвозим обратно. Даже вот так реализуется.
В мобильном то же самое. То есть, например, мы крепимся в каком-то городе, например, в Невинномысске, и к нам подвозят детей с соседних сел. Выделяются им деньги на бензин, автобусы, то есть либо они свой берут, либо берут в аренду, и также подвозят во время обучения. То есть это все для детей бесплатно. Главное только их желание. Все. Ну и родители с навигатором.
Это просто наша боль.
Да.
По поводу, кстати, еще как записаться, да, родителям или самим, может быть, детям. Нужно на сайт, я так понимаю, зайти.
Один из вариантов, да.
Какие есть еще варианты?
Прийти в кванториум. Записаться, сразу оставить заявление. Все.
А бывает так, что целыми классами записываются? Вот. Но относительно школ, да, если мы говорим?
Да. Вот у меня... полкласса, потому что целый класс мы не размещаем, это слишком много для нас детей, у нас максимум 14. Вот, но мы делим на две группы один класс, и один, вот, например, как сейчас, на данный момент, один полкласса в био ходит, био-квантум, и полкласса ко мне.
А потом они как-то могут поменяться или нет?
Нет. Они не хотят.
А вообще много ли отсеиваются потом ребят? Понимаю, что, может быть, ничего. Даже так. Потому что сразу вспоминаю свои кружки, куда я ходила. Приходят на первое занятие человек 40, а к концу года остается человек 10.
Нет, у нас это очень редко происходит. в основном, если вот может быть, если ребенку не понравится, мы ему предложим другой квантум. И наставник этого квантума идет навстречу. Если у него есть место в этой группе, мы его перезаписываем.
Ну, здорово.
Мы совсем недавно, на самом деле, начали говорить именно о ранней профориентации, насколько она должна быть ранней. Да, вот мы 11, да, сказали, была цифра 11, 13, а если еще раньше, важно ли в этом возрасте отдавать детей в науку? Ну, громко, да, наверное,
хороший
сказано.
Хороший вопрос. Да, ну, я думаю, не то чтобы отдавать, а знакомить.
Знакомить, да.
Да, вот знакомить однозначно. А чем раньше это знакомство будет происходить, тем больше информации ребенок соберет и больше понимания будет. В этом плане я им, на самом деле, тоже завидую, потому что мы даже организуем различные экскурсии на производство. То есть, чтобы ребята понимали, куда можно применить те знания, которые они получают. Что за этим всем стоит еще дальнейшее их будущее. То есть, куда они могут пойти, на какие профессии.
Чтобы не возникал вопрос, а зачем я вообще это все изучаю?
Да. Это самое главное. То есть, мы показываем, рассказываем что-то, и показываем примеры жизни. То есть, когда дети видят и понимают, что, а, я сделал то же самое, что у меня дома катается, например, робот-пылесос. То есть, я могу это сделать на своем примере. То есть, у него появляется дополнительная мотивация. Когда ребенок делает это сам, думает, делает сам. В дальнейшем такие дети, они сами тянутся к знаниям, и, как говорит Юлия Владимировна, они ходят все. То есть они ходят, ищут себя, пробуют.
Огромное вам спасибо за то, что сегодня так рано утром к нам приехали из самого Михайловска. Огромное спасибо. Юлия Томилина сегодня была у нас в гостях, педагог дополнительного образования по направлению «Геоквантум» стационарного детского технопарка «Кванториум» в Михайловске. И Анастасия Варнавская, педагог дополнительного образования по направлению робототехника и промышленный дизайн мобильного детского технопарка «Кванториум». Хорошего настроения, успехов, терпения. Но мне кажется, вот здесь терпение даже надо желать.
Конечно,
да?
Конечно, обязательно. Работа с детьми — это очень сложная работа.
Я наоборот думала, они такие все послушные.
Нет.
Радостные. Ощущают вот эту теплоту.
В следующий раз, если позовете, расскажу про мистера Цыпа. Авторитет у детей.
Мистер Цыпа?
Да.
Хорошо. Договорились, договорились.
Хорошо.
Огромное спасибо, Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Далее этот день в истории. Женя Таджетова и группа «Салют». Не пропустите.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Этот день в истории.
Начало аграрной реформы, первая неоновая реклама, синтезированный химический элемент Дармштадди. Чем еще интересен день 9 ноября? Сейчас расскажу. У микрофона Павел Кудрявцев. Здравствуйте. 9 ноября 1804 года в Москве открылся первый городской водопровод. В качестве источника выбрали знаменитый в то время громовой ключ вблизи деревни Мытищи. При первоначальной запланированной мощности 300 ведер в сутки он выдавал до 1,5 миллиона ведер. При этом московская вода считалась одной из лучших в Европе. В этот день, в 1906 году, началась аграрная реформа Петра Столыпина. Крестьяне получили возможность стать собственниками земли, при этом власти были готовы списать платежи за ее выкуп. Более того, Столыпин ратовал за то, чтобы земля передавалась по наследству. 1911 год. Парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу. В России же впервые практически применил газосветовую трубку в целях рекламы московский инженер-светотехник Селезнев. В 1931 году он изготовил неоновую вывеску для городского парка имени Примякова, недалеко от Таганской площади. Сегодня Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты. Отсюда название погрома. Эти события в 1938 году положили начало Холокосту, массовому насилию в отношении еврейского народа, унесшего жизнь около 6 миллионов человек. В 1979 году из-за ошибки американской компьютерной системы, сообщившей о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение 10 минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве. В ночь с 9 на 10 ноября 1989 года открывается свободный проход граждан из восточной в западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены. В 1994 году впервые синтезирован химический элемент дармштадий с атомным номером 110. Новый элемент был получен в результате обстрела свинцовой мишени ионами никеля, запущенными в ускоритель. Такими были лишь некоторые события этого дня в истории.
Надейся.
Это была Евгения Теджетова и группа «Салют» с песней «Хорошо». Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня». По мотивам книги «Сказки терских казаков» был поставлен кукольный спектакль. Его показы будут проходить на разных площадках города. Как он готовился, что легло в основу и как не потерять исторические корни. Это и многое другое обсудим совсем скоро. У микрофона были Юлия Судикова и Кирилл Лушников. Не переключайтесь.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Радио России в Ставрополье.